Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «А лучше не болеть». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Елена Козырева, психолог, международный поведенческий аналитик. Здравствуйте, Елена!
Здравствуйте!
Елена, спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в программу. И мне сегодня хочется поговорить на такую тему, коснуться и разобраться в таком вопросе, как аутизм. Говорят, фразу я такую слышала, аутизм – болезнь 21 века. Так вот, разобраться в этом вопросе, что же такое аутизм и действительно ли 21 века, или это было и раньше. Помогите нам, пожалуйста, со слушателями и понять, как эта проблема может повлиять на наши семьи, на семьи наших радиослушателей. Что же такое аутизм?
Ну, во-первых, наверное, более компетентно рассказали бы врачи. Я могу рассуждать только с точки зрения поведенческого аналитика и прикладного анализа поведения. Это во-первых. Во-вторых, это не болезнь. Это расстройство. Аутизм – это расстройство аутистического спектра. Данное расстройство связано с нарушением развития определенных психических функций, коммуникативные нарушения. И все это, конечно же, как вы говорите, сказывается на семью, потому что проявляется в различных ситуациях. У человека появляются трудности в сфере социального взаимодействия с окружающим миром, очень часто вместе с навязчивыми двигательными стереотипиями, неприемлемыми формами поведения, ну и другими проблемными состояниями.
А вот немножечко, чтобы картинка была более ясной и понятной, не знаю, может быть, какой-то наглядный пример для радиослушателей. Ну, не знаю, к примеру, иду я, не знаю, на остановке сижу и, не знаю, в больнице, к примеру, общаюсь с мальчиком. Или Маша моя общается с мальчиком в очереди, мы сидим, вот я сейчас вспоминаю случай, как это было. И она говорит: «Здравствуй, мальчик, меня зовут Маша». А мальчик ей отвечает: «Здравствуй, мальчик, меня зовут Маша». То есть он повторяет ее слова, и при этом он на нее не смотрит, и как-то то ли он подергивается, то ли что-то вот как-то так вот. Ну, в общем, не получилось у них контакта, Маша-то хотела пообщаться, а мальчик не готов. То есть я понимаю, вот это вот оно и есть, это аутизм, скорее всего.
Ну, имеет отношение к расстройствам определенным коммуникационным. То, что вы слышали, это эхололея. Ребенок вернул Маше ее слова, не поняв их суть. То есть, по сути дела, дети не знают, как поздороваться, как попросить правильно. Отсюда бывает нежелательное поведение. Вы еще видели достаточно мягкую форму. Мальчик вел себя спокойно. Но очень часто жизнь семьи превращается в ад. Потому что эти дети могут на любое действие, которое их не устроит, или какое-то неудовлетворенную какую-то свою потребность, отреагировать абсолютно неадекватно.
Они могут стукнуть.
Да, могут стукнуть, могут начать кричать, могут бить себя. И сами понимаете, что жизнь семьи в такой ситуации очень сильно ограничена. Потому что люди не могут выйти в общественные места, не могут пойти в театры. Вот туда, куда ходят обычные семьи с детьми. Но тут есть небольшое «но», я хотела бы сделать отступление. Мы говорим только про детей сейчас в данный момент. Аутизм есть и у взрослых людей. Период детства очень короткий, и дети вырастают, и потом становятся подростками, и во взрослую жизнь, по идее, переходят люди с аутизмом, которые, по сути дела, очень часто бывают
опасные.
По самой своей сути.
Опасные?
Нет, они бывают детьми. Опасные. Вот вы спросили, почему это болезнь 21 века, что раньше не было. Да все оно было. Все это было. В 60-х годах было много таких людей, но они, как правило, находились в закрытых учреждениях. Их защищали от общества, а общество защищали от них. Поэтому, в общем-то, мы их и не видели. Это, во-первых. Во-вторых, медицина шагнула вперед. И диагноз даже выставляется намного чаще. из-за современных средств диагностики. И, кстати, если есть какие-то хотя бы подозрения, все это доступно. Это есть в Екатеринбурге, например, в районных поликлиниках, ранняя диагностика. Пожалуйста, можно, если что-то не так окажется, можно обратиться туда.
Вот надо разобраться, что может казаться не так, и вообще понять, так или не так. То есть у нас программа-то не болеть, то есть чтобы мамы могли услышать, да, и на раннем этапе понять, что, наверное, мне пора обратиться в поликлинику. Но опять же, сейчас хочу немножко сделать назад такое возвращение, что вы говорите, что это было и в 60-х годах. Но опять же, анализируя по своей школьной жизни, у нас не было аутистов в школе. Там у моих друзей не было такого. Были детки, у которых, может быть, не очень развиты коммуникативные способности были. Они сидели на задней парте, отмалчивались, с них спрашивали, как со всех остальных детей. Ну и опять же, не может ли быть так, что аутист, когда приходил в обычную школу, он просто социализировался. Деваться некуда, хочешь не хочешь, а надо отвечать. А сейчас его раз изолируют, там какие-то специальные методики, может быть, это наоборот, вот не такое изолируют. Явление, нет? Не изолируют, а как? Вот они ходят, они же не ходят в обычную школу.
Изолировали как раз раньше. Вот я упомянула поведение, которое бывает очень таким бурным, очень тяжелым достаточно. И вот таких детей не пускали в обычные школы. Невозможно было. То есть рано или поздно он проявлял это поведение, если даже он попадал в обычную школу, и его переводили куда-то в коррекционные какие-то учреждения, в лечебные учреждения. Сейчас у нас инклюзия, и, в общем-то, все дети вместе с нами практически растут. Что касаемо того, что были дети, которые были странные немножечко, может быть, молчаливые, находились на задних партах, в принципе, дети с коммуникативными какими-то сбоями, они сейчас есть. И в чем сложность? То, что если человека, у которого, например, ДЦП, можно его сразу опознать, идентифицировать, визуально увидеть, что человек ходит как-то странно. Эти дети такие же, как обычные люди.
Внешне-то они не отличаются.
Они не отличаются абсолютно. В этом и сложность, потому что требования к ним предъявляют, как обычным людям. Вы говорили опять же про то, что они некуда деваться, социализироваться, ресурсов нет. 100% они не смогут социализироваться.
Но, по крайней мере, я
если
говорю,
не поменять...
они или отсоциализировались, как это слово-то социализировались, сложно, как это вы выговариваете, но они, в принципе, хотя бы вливались в жизнь общества, получали профессию. Ну, пусть там, я помню, у нас мальчик был в классе, там Денис, учился на одни двойки, да, но хочешь не хочешь, но как-то вот его дотянули и потом в какой-то там ПТУ отправили, ну, стал он там, не знаю, плотником, например.
Я не договорила, они не могут социализироваться. В общепринятом контексте, как говорится, как мы это считаем, что ну вот ребенок рождается вовремя, своевременно там начинает бегать, говорить, что-то делать, идет в садик, идет в школу. Вот в этом контексте они всегда немножечко отстают. И им сложнее, чем другим детям, вливаться в нашу окружающую среду.
Но возможно или не всегда. Зависит от формы. Вот, или всегда возможно при необходимых там занятиях каких-то, да?
Я еще раз подчеркну, что расстройство аутистического спектра – это именно расстройство, а не болезнь. Расстройство можно и нужно всеми силами стремиться скомпенсировать. И таким образом, чтобы человек мог настолько быть автономным и социализированным, насколько это возможно в его состоянии, то есть при его возможностях, чтобы он мог самостоятельно о себе позаботиться там, в силу возможностей, возможно, приобрести какие-то профессии. Если же есть какие-то сопутствующие заболевания, которые связаны с интеллектом, и человек автономно 100% не сможет жить отдельно, стать полноценным членом общества, все равно надо стремиться настолько скомпенсировать его дефициты, чтобы он максимально был приближен к нужной нам форме поведения.
То есть максимально мог хотя бы позаботиться о себе.
Да, да.
Какие-то бытовые навыки.
Да, это банальные навыки самообслуживания. безопасность, то есть он, чтобы знал, как попросить о помощи, о том, что ему надо донести до других людей, самостоятельно что-то сделать, как вести себя в обществе, чтобы остаться в безопасности. Это, разумеется, все надо компенсировать.
А вернемся к диагностике. Как вы сказали, что это здорово и замечательно, что можно обратиться за помощью в поликлинике, в том числе в Екатеринбурге. А как понять маме, молодой, предположим, да, ребенку, не знаю, 2-3 года, что что-то не так, и надо обращаться. То есть там же, чем, как я полагаю, чем раньше обратишься, тем больше шансов на хороший результат, на получение высокой социализации.
Говорить по всем симптомам я бы сейчас не стала. Это, наверное, вопрос отдельной уже программы, может быть. Но если говорить про основные симптомы, к которым сводятся все эти состояния, то можно назвать 3 основных. Это речь и коммуникация, то есть какие-то сбои есть, как человек общается, как он говорит, вовремя, не вовремя появилась речь. То, как человек проявляет себя в социальном взаимодействии, как он общается с людьми, и есть или нет наличие стереотипных образцов поведения. То есть есть ли какие-то странные ритуалы, одни маршруты, ходить одними маршрутами, только так вот кушать, сидеть, только в этом месте должна лежать эта вещь, ну и так далее, какие-то вот вещи.
Угу, то есть что-то особенное, да. То есть вот костюмчик, и только в нем мы ходим, и больше ни в чем.
Да, да, да. Зайти надо только вот с таким ритуалом, потрогать петельки у двери, чтобы только он сам первый зашел под контролем. Они очень тревожные, эти дети, они не чувствуют себя, вернее, в безопасности. Поэтому очень часто эти стереотипные поведения, различные ритуальные вот эти вот вещи, они связаны именно с тревожностью. Дети чувствуют себя в безопасности. И если что-то пойдет не так, начинается истерика. И вы знаете, дети искренне страдают от этого, потому что это страшно, что-то пошло не в том ключе. То есть вот это воспринимать можно так. Если вернуться к вопросу диагностики, то надо отметить, что немаловажно то, как рано мы начнем вмешательство. То есть фактор времени в данном случае играет прям решающую роль. И у нас еще, конечно, в стране развивается ранняя диагностика подобных заболеваний, но в данный момент в Екатеринбурге ранняя диагностика доступна в районных поликлиниках. Это очень важно и очень замечательно.
Но это все равно в любом-то случае, я так понимаю, через невролога попадать. Терапевт, потом невролог.
Давайте для начала, если есть вот какие-то подозрения, надо обратиться к районному терапевту, педиатру. И опять же, не обязательно, что если ребенок, например, не говорит к определенному, например, к 3 годам, к определенному возрасту, то это сразу раз. Возможно, это просто задержка речевого развития.
Может, проблема со слухом быть.
Обязательно.
Надо проверять.
Это педиатр отправит, все скажет. И обязательно надо проводить медикаментозную поддержку, занятия с профильными специалистами. Определенным образом, возможно, придется изменить образ жизни, там, питание, что-то еще. Но если врач вам говорит, что подождите немного, ребенок еще заговорит, а вы понимаете, что-то не так, то лучше получить консультацию или еще одного специалиста, или также вот обратиться в раннюю диагностику, о которой мы уже упомянули.
Лучше все-таки не ждать, а начинать как-то хотя бы изучать вопрос, что такое с ребенком. То есть это или раз, или не раз, или это все-таки слух, или это что-то еще.
Да.
Там непонятно, может быть, все что угодно. То есть вот на речь мы обращаем внимание, на коммуникацию, смотрит ли ребенок в глаза. То есть он же понимает, ли он обращен к нему.
Я бы не стала так говорить, как правило, большинство аутистов, когда им интересно, они посмотрят в глаза. Угу. Сам факт наличия или отсутствия взгляда в глаза
ни о чем не говорит.
Ни о чем не говорит, он может и непродуктивным быть. Угу. Зачем ребенок смотрит?
Ну хотя бы ребенок понимает, что к нему обращаются. Не так, что если девочка говорит: меня зовут Маша, а тебя как? То он не говорит: меня зовут Маша, а тебя как? То здесь понятно, что ребенок не понял.
Давайте уже теперь пойдем в сферу прикладного анализа поведения. То, что вы говорите, это поведение слушателя.
Поведение
что у нас называется, да. Как человек воспринимает, правильно ли он воспринимает то, что он слышит, как он на это будет реагировать, это вот уже в сфере прикладного анализа поведения. И надо отметить, что мне больше нравится прикладной анализ поведения, более распространенная, это ABA-терапия. На данный момент это самая эффективная стратегия коррекции аутизма. И не только аутизма, но и различных поведенческих отклонений, отсутствия навыков. То есть можно скомпенсировать с его помощью.
Мне кажется, это мы в следующий раз уже продолжим, поподробнее поговорим, потому что пока не совсем понятно, что это за такой прикладной анализ и ABA-терапия. Расшифровать более подробно, то есть сейчас-то у нас именно вот про аутизм, что когда стоит бить тревогу и куда, главное, идти.
Ну, данный вот метод, я хотела бы добавить, что данный метод есть в действующих рекомендациях Минздрава по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. Как уже было сказано, в городе есть возможность пройти диагностику, есть достаточно центров, которые работают в сфере ABA-терапии. Также, ну, разумеется, ни в коем случае не стоит преуменьшать эффективность работы со специалистами смежных специальностей. Ну, по крайней мере, я стараюсь взаимодействовать со всеми специалистами, которые имеют отношение к ребенку. И, в принципе, я хотела бы отметить, что выбор стратегии зависит от желания родителей, от их кругозора, от желания, от доступности для семьи, выбора того или иного вида занятий и коррекции. Здесь играет роль и финансовый фактор, и возможность уделять достаточно времени на занятия. А занятия должны проводиться не менее 40 часов в неделю.
Это много, это целая рабочая неделя.
Это много, но это только кажется, что это все время не проводится в центре. 40 часов в неделю – это, в принципе, в жизни ребенка. Например, отработка того же навыка просьбы может быть и дома, в быту, в обычной среде. Имеется в виду эти 40 часов. То есть достаточно работы несколько часов в центре под присмотром специалиста, под его руководством, под руководством куратора и со специалистами центра, и уже можно по их рекомендациям работать дальше, но дома даже нужно.
Я сейчас предлагаю нам с вами сделать паузу в этой программе и в следующей. То есть в этой программе мы поговорили о том, что эта проблема, к сожалению, существует, и она может коснуться любой семьи.
Да, никто не застрахован.
Это не генетика, абсолютно. Непонятно почему. Вот просто вот оно возникло, появилось так. И если есть такие определенные тревожные звоночки, так как задержка речи, там какие-то повторяющиеся движения, ритуалы, то, значит, берем ребенка в охапку, идем к неврологу и просимся в поликлинику на диагностику.
Я добавила бы еще неадекватное социальное взаимодействие, как вот вы говорите, или хватает детей, наоборот, слишком часто, или от всех подальше
убегает,
держится,
прячется.
Да. То есть непродуктивное социальное взаимодействие. Это вот одно из самых
странное ужасных поведение, можно другими словами сказать. То есть все детки играют, а он под горкой сидит и там вот, не знаю, боится как-то, вот, не знаю.
Ну, да, или на какую-то абсолютно адекватную вещь может реагировать криком.
Угу. То есть вот если эти звоночки есть, значит, мы идем срочно на диагностику. И чем раньше, тем лучше, вот это главное донести, да, до слушателей. А вот о том, когда уже все-таки поставили диагноз, я предлагаю поговорить в следующий раз. Уже такая будет специализированная программа о том, что как не потеряться, как не впасть в депрессию, в отчаяние, и все-таки ребенка-то выводить в социализацию. Вот более подробно как раз там и анализ, и какие еще есть инструменты. А пока поставить паузу. Спасибо вам большое, Елена, за то, что пришли. Мы с вами рассмотрели интересную, достаточно очень тяжелую, я бы сказала, непростую тему. А я напоминаю, что программу из цикла «Лучше не болеть» для вас провела Ольга Мануйлова, а в гостях у нас сегодня Елена Козырева, психолог, международный поведенческий аналитик. И мы будем прощаться с вами, уважаемые радиослушатели. Всем до свидания.
До свидания.
До новых встреч.